Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы возвращаемся к беседе с Валентином Лебедевым, главным редактором журнала «Православная беседа». Я Алексей Пичугин. Мы говорим о том, как возрождалась церковная жизнь в 90-е годы в России. А кто были, Валентин Владимирович, те люди, которые приходили в церковь? Вот чем они отличались от людей, которые впервые переступают церковный порог сейчас, в начале второго десятилетия?
Да, да. Но тут ведь давать характеристику не всегда можно, потому что я имею в виду в этическом отношении. Ну, вот сказать, что да, это были люди такие яркие, да, люди, которые стали церковными портретами, иконами не скажу. Там,
ну, пора, да, в любое время есть яркие люди, поэтому, наверное,
да,
они были ярче,
ну,
или
да,
менее.
Сейчас этот процесс людей, которые приходят в церковь, так это и хорошо, он стал обыденным. Вот человек пришел в церковь. Ну, хорошо, так сейчас уже ведь люди не едут куда-то. Я не имею в виду сейчас паломническую поездку или поездку в монастырь к старцу. Вот. Это происходит и сейчас. А иногда ведь тогда и доехать до храма, прихода, где можно было встретиться с людьми или с тем же батюшкой, который способствовал твоему воцерковлению, было целым делом. Таким обыденным, а иногда даже не обыденным, подвигом, хотя уже вот кончилась советская власть. Не страшно, но трудно. А теперь, вот, ну, во многих городах, не во всех еще, увы, конечно, ну, скажем, в столицах, в крупных городах, где церкви были еще и при советской власти когда-то, жизнь настолько наладилась, что люди ходят по месту прописки. Понимаете? Как когда-то, в стародавние дореволюционные времена, на 400 человек храм, приход рассчитан. Я говорю, вы ездите, спрашиваю человека Н, к отцу А. Так нет, говорит, зачем? Я к себе вот рядом тут с домом. 400 метров прошел, 500, и вот тебе, пожалуйста. И все службы, и вечерние, и утренние, все наладилось. У меня тут свой уже человек, меня исповедующий, священник, исповедник. Спокойно и хорошо. Поэтому вот ждать такого прихода людей, ах, явилась звезда, и не надо. Сейчас дело стало проще, с одной стороны. Вот говорят, прошло 30 лет, и как бы ничего не происходит. А оно и не должно в православной стране ничего происходить такого. Никаких таких духовных взрывов уже. Вот. Должна идти нормальная, традиционная, русская и в то же время европейская, хотя там, мы знаем, охлаждение определенное, церковная жизнь.
Нужно привыкнуть, ну, да, к тому, в Греции, чтобы же нет никаких взрывов явных.
Да, вдруг там все просто побежали, все, вдруг явился, да, необыкновенный проповедник, такое бывает, конечно, сейчас, и все куда-то побежали. Поехали,
это важное, вот, кстати, это важное замечание. Важное замечание, что мы почему-то все время, там, пройдя через 90-е годы, ждем, что эти взрывы будут продолжаться постоянно дальше. Что вот у нас как-то вот это так будет ярко продолжаться возрождение церковной жизни, а оно действительно должно войти просто в привычное русло, встать на рельсы и ехать по ней.
Конечно, так в том-то и ошибка. Очень часто сейчас почему-то, вот мы, наверное, поэтому и говорим, слышится, ах, вот было, а сейчас, и подразумевается, что все остыло, что как бы церковная жизнь и замирает. Да ничего подобного. Она в цифрах-то гораздо шире. Ведь какие-то недруги пишут, вот не были на Пасху, не были на Рождество. Ну, посмотрите отчеты того же МВД, предположим, который не все учитывает, поскольку до сих пор ни редакции, ни как бы все-таки понять, что такое изнутри церковная жизнь, не могут. Поэтому еще процесс воцерковления, вот, он никак не закончился. Так вот, на самом деле, я к чему? Прирост же. Сколько монастырей, сколько церквей в нашем Отечестве. И за пределами, мы еще раз напомним, что каноническая территория Русской Православной Церкви – это не только Российская Федерация. Жизнь-то идет, на самом деле. Но она стала обыденной. А тогда совершалось действительно чудо. Чудо воцерковления абсолютно безбожной России. В статистическом отношении абсолютно безбожной, потому что, ну, конечно, всего было очень мало. О каких средствах массовой информации вот мы сейчас говорим, можно было говорить, кроме журнала «Московской патриархии», который, простите меня, можно было купить точно так же, как, скажем, журнал «Америку». То есть нельзя было купить простому советскому человеку. А сейчас, сидя на диване, человек нажимает кнопку одного из, кстати сказать, ведущих каналов, и вот вам, пожалуйста, «Спас». Называется мультиплекс, то есть основных каналов, а их вообще на телевизоре 500. Мы живем совсем другой жизнью. А еще интернет, наушники на ходу, вот радио «Вера», по которому мы говорим. Ну, кругом билборды висят, едешь по шоссе, написано «Вера». Ну, о чем мы говорим? Это вообще все совершенно другое. Поэтому, когда сейчас говорят, что тут как-то стало спокойно, как-то, очевидно, назад что-то пошло, это абсолютно неправильно. Это не... Ну, церковный вообще тут ни при чем, не научный взгляд. Это не статистика на самом деле. Вот в чем все дело.
Я в свое время еще тогда, наверное, на излете 90-х годов слышал от разных священников такое мнение, что вот мы собирали камни, что мы потерянное поколение духовенства, которому было предначертано начать собирать или собирать камни, но вот вслед за нами придут другие, задачи которых уже будет сеять, задачи которых будет уже выращивать паству, а мы просто прорабы и строители в рясах.
Ну, так, я не знаю, что имеется в виду тут прорабы и строители. Иногда прорабами и строителями себя называли люди, которые, между прочим, буквально и были. Сейчас тоже такое есть, прорабами и строителями. То есть строили храмы. Вот. Давала власть. Церковь называлась, это послали батюшку на развалины. Это и в Москве, это и в Петербурге, это и на Дальнем Востоке. То есть стояли такие, сейчас они тоже есть еще, потому что храмов традиционной России все-таки было больше, чем сейчас, хотя сейчас очень много стало. И вот стояли такие развалины, действительно, буквально храм, купола нет, растет дерево. У меня такая фотография есть, просто вот стоит. Сейчас такой храм, между прочим, еще сохранился. Фотография не просто так, а для того, чтобы двинуть туда людей на восстановление. Монастыри в жутком состоянии совершенно.
Это и сейчас вы запросто все увидите. Да, стоит только отъехать за 100 километров от МКАД.
Да, можно. Вот я говорю, это фотография теперь.
За забором последнего коттеджного поселка буквально.
Да, да. Но сейчас этого меньше все-таки. И опять-таки сейчас статистику называть. Ведь до революции было у нас очень много церквей. Ну, скажем, было больше 50 тысяч приходских храмов, 25 тысяч часовен, 1000 монастырей. Больше тысячи. Ну, а также еще домовые, крестовые и так далее. Вот. Сейчас действует 30 тысяч. Около 30. Но сейчас они все время прибавляются. Там есть готовые приходы, есть зарегистрированные общины. Но это так, я очень, в общем, просто это сведения с последнего торжественного собрания в Кремле. Вот там было около 29. Но не монастырей еще. Монастырей – это плюс. Вот. Все равно меньше. Поэтому остались эти вот такие объекты для восстановления, назовем таким словом. Хотя храм не может быть объектом. Конечно, это место, выделенное в удел Богом и Богу. Вот. Поэтому ни театра, ни киностудии, ни детского какого-то там, не знаю, приюта, ничего не должно быть на месте храма. Должен быть только храм, Дом Божий. Но это я отвлекся.
Просто ну, подождите, тут стоит, да, есть возможность подискутировать. Ладно, да, кинотеатры, но детские приюты, которые поневоле располагаются в зданиях бывших монастырей, я думаю, что они не проще сменить условия на лучшие, чем плесневые
стены 17 века. Нет, это мы сейчас говорим, да-да, нет, я сразу перебью. Это другое дело. Когда на территории монастырей не тюрьмы детские, которые были при советской власти, дома для душевнобольных, там колонии различные, это понятно, они должны выехать. Когда я речь иду прямо о приюте, это я просто довел уже до как бы, ну, абсолютной точки, то все равно, если это храм, то это храм. Вот что. Это место, выделенное в удел Богу, человеком по Божьей воле. Если это монастырь, который восстанавливается, и там есть приют, ну, так это он и переходит плавно, скорее всего, должен перейти в приют детский при этом монастыре, который сейчас организуется и есть, не потому что они там были даже, при тех же монастырях. Кстати сказать, прекрасные, гораздо лучше, чем многие светские. Я вот сам был свидетелем становления такого приюта для девочек в Черноостровском монастыре. в Калужской области, Малоярославцы, это мать Николая, там настоятельница, женский, ну, девичий приют. Потрясающее учреждение, совершенно. Потрясающее. Вот. Конечно, так, да. Я и другое имел в виду, что храмы должны быть храмами. И те времена, о которых мы говорим, когда священники называли себя прорабами, они буквально были таковыми.
Ну, вот батюшка, естественно.
Вот храм, вот дерево, молодой священник, сейчас всем известный, или всероссийский, да. Или там, ну, у себя в епархии.
За плечами этих прорабов могли быть как аспирантура известнейшего вуза, так да, и да, ПТУ номер 35.
И рядом никого нету. Вот это да, вот это вот аспирантура вуза, матушка с тремя языками, свищет ветер.
Я знаю замечательную историю, замечательной семьи, очень дружной. К сожалению, священника уже нет в живых. Но вот он как раз был с образованием профтехучилища, жутко провинциального, очень хороший человек, очень простой, знаете, со сломанными пальцами, два из которых он еще в свое время работы на заводе отрезал себе на токарном станке. И его жена, кандидат наук, микробиолог, вот, прекрасное загородное такое приход. Ну да, жаль, что нет его уже в живых, этого священника, молодым он его не стал, но вот такой тоже пример.
Разные примеры. Но дело все в том, что, да, вот это вот строительство храма, оно организовывало людей на месте. На любом. Посмотрим на карту еще раз нашего Отечества. И вот вокруг строительства собиралась и благодатная община, которая потом регистрировалась, становилась приходом, потом она опять разрасталась, при ней различные церковные учреждения, воскресные школы – это отдельный разговор, образование начиналось, те же приюты, которые мы упомянули, которые никто не опровергает совсем, я не то хотел сказать, ну и так далее. Вот, паства росла, из нее уже за это время выросли дети или духовные чады, которые сами стали священниками, и кончили, ну, дело не только в образовании, появившиеся и появляющиеся различные уже духовные учреждения, не воскресные школы, а специальные для пастырей будущих. Вот так вот оно на этих развалинах, вот эти прорабы созидали, прорабы и душ, и прорабы зданий. Вот так происходило. Но тут еще вот такая интересная вещь, это не я придумал, это статистика. Ведь маятник отступничества, которое произошло по разным причинам в начале 20 века, то есть в годы революции, он качнулся в другую сторону. Если тогда под воздействием и террора красного, и пропаганды атеистической отступали в первую очередь городские жители, а крепче стояли сельские, ну, в разных районах по-разному, мы сейчас не занимаемся совсем научным исследованием, то как раз в конце 80-х, в 90-е годы пришел город сначала. Пришли интеллигенты, и пришли вот очень часто яркие люди, яркие в своей жизни еще до воцерковления. Или они уже были церквями, предположим, но не являли свою деятельность буквально на ниве духовного просвещения, служения церкви в сане. Но этот ряд можно продолжить. Или на другом поприще. Вот в чем все дело-то. Кстати, это очень интересно, что люди интересные воцерковились. То есть это показывает ценность, на самом деле, церковной жизни. Что ведь сейчас очень часто те, кто позиционирует себя как атеист, иногда бытовой, ну, это, в общем, как правило, человек неинтересный, человек не очень образованный. Этот ряд не хочу продолжать.
Ну, почему? Вот очень... Почему? Я вот с вами не соглашусь.
Участвуешь в этих дискуссиях. Но серый, малообразованный человек, как правило.
Вот ну, может, вам встречаются такие?
Нет, мне не встречаются. Я много раз участвовал в разных каких-то вот... Теперь же в меньшей степени, потому что нет такой нужды в каких-то дискуссиях. Ну как, тут у нас и журнал, и Союз православных граждан, который состоит. Я вот председателем такой общественной организации являюсь. Но еще есть различные подразделения, которые и сейчас занимаются, ну, уж не совсем прямо, может, воцерковлением, скорее, воцерковлением различных сторон жизни. То есть в политике потихонечку, у средств массовой информации, имеется в виду не церковных воцерковлений, тут тавтология не нужна, светских. Ну как? Участвуем в каких-то дискуссиях, диалогах, но это все, понимаете, это неинтересно уже. Это не человек, возвращаясь к 90-м, который кричит «несть, несть, 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 несть», а потом оказывается архимандритом. Вот тут в чем все дело-то.
Ну, понятно, что и такое случается.
Да, да, да. А сейчас.
Рассказывала одна моя знакомая, как раз в те самые годы, о которых мы говорим, будучи уже воцерковленной совершенно женщиной, она там водила своего товарища в храмы, пыталась там ему как-то это все привить, пытался его познакомить с этим миром православия, он всячески от этого сбегал, ругался, а потом, спустя там 10 лет, будучи уже маститым протоиереем, 15, говорил, ну, тут нам, протоиереем, виднее, как поступать.
Да, да, что? Да.
Ну, конечно, такое бывает.
Так и нет, такое было сплошь и рядом. Я хочу сказать, что тогда отрицающие, и даже публично, ну, мы сейчас, неважно, там, при каком-то диспуте, в средстве массовой информации, при каком-то там общественном столкновении, разные были процессы. Ну, например, приходилось отстаивать вот, ну, возвращение тех или иных церквей, монастырей. Складывалась община активистов, которые не все стали потом прихожанами, шире даже, которые ратовали за возвращение вот храма. Ну, появлялись и те, кто был против, как вот сейчас стоят люди, которые сопротивляются патриаршей программе 200 храмов. Ну, новые храмы сейчас строятся, кстати сказать, удачно в Москве. Цифра была сначала одной, другой, дело не в 200. Вот, строительство новых храмов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что беседуем мы с Валентином Лебедевым, главным редактором журнала «Православная беседа». Говорим о 90-х годах, о том, как начиналось возрождение церковной жизни в России. А как все происходило в Москве? Потому что храмов становилось больше, огромное количество центральных храмов открывалось, возникали общины, но это такой достаточно поверхностный взгляд, но ведь были какие-то наверняка проблемы и сложности, с которыми приходилось сталкиваться. Вот уже по прошествии там 25 лет, с тех пор даже больше, почти 30, кажется, что все так как-то плавно и беспроблемно, а на самом-то деле нет.
Не все гладко. И сейчас, что уж говорить про те годы. Просто когда мы говорили про те годы, о каких-то столкновениях, я вот сказал, во время, скажем, передачи, желаемой передачи, не всегда сразу все выходило бывших церквей, монастырей, когда люди сталкивались с той и другой стороны, происходили прямо вот такие взрывы, споры на улице, что люди, которые сопротивлялись тогда превращению театра в храм. Вот они, многие из них, в результате ныне не просто обратились, а вот мы тут вспоминали, а стали, да, протоиереями. Это так. Сейчас это в меньшей степени происходит, но сопротивление – это уже другой разговор. Тогда эта вот негладкость, она была какая-то, понимаете, богоданная. Вот это вот стояние за святыню, за воцерковление – все только в Москве. В других местах тоже. Здесь просто было, ну, столица, конечно, сосредоточено все. На острие, и народу больше, и прибывали тогда в Москву люди. После вот этого закрепощения пропиской, скажем, тут все рулило. Вот. Хотя я и говорю, в других местах тоже. Вот. Тогда эти столкновения приводили дальше опять к воцерковлению. Вот что любопытно. Они были, конечно, и на уровне власти, которую тоже надо было убеждать. Ну, власть, конечно, убеждалась нашим священноначальием в первую очередь по-разному, где лаской, где ударом посоха о пол. Но происходили изменения и в государственных структурах. А священники и православные активисты работали, может быть, чуть пониже, а иногда, если это были средства массовой информации, тоже влияли на сильных мира сего и отвоевывали, а не завоевывали церковную территорию. Вот. А сейчас, конечно же, это все проще и легче. Но мы видим, можно посмотреть на сегодняшний день и понять, что было тогда. Я имею в виду накал тогдашний. Может, он был более благодатный. Но сейчас вот упомянул словом я патриаршую программу 200 строительства новых храмов. Но тоже происходит столкновение. Тоже появляются, приезжают откуда-то, организуются люди, которые сопротивляются этой программе. Есть с другой стороны православные организации, которые стоят, наоборот, за осуществление вот этого, так сказать, великого дела на самом деле, умножение церквей, потому что патриарший план совершенно правильный, да не может быть неправильным. Ведь средства массовой информации, братство, учебные заведения – это одно. Но и в начальном, и в конечном счете все происходит в храме, то есть совершается Евхаристия. Вот после участия в Евхаристии человек и выходит в мир, причастившись даров Святого Духа на дело Господне, чтобы стать соработником Богу в деле преображения мира. Без этого ничего не происходит. Поэтому, конечно, умножение церквей – это важнейшее дело. Вот сейчас этот процесс, на самом деле, несмотря на оказываемое сопротивление определенными людьми, или организованными, или, собственно, как ни странно, по собственному движению души невоцерковленной и сопротивляющейся вот, благодати, это движение сейчас является самым главным, наверное, на данном этапе. Вернее, не перестает, я вот задумался сейчас, быть самым главным. Наряду с тем, конечно, что и забывать нашу работу с вами, вот мы сейчас на радио «Вера», журнал наш «Православная беседа», предположим, вспомним вдруг телевидение православное, ряд продолжим, тоже является очень важным. Потому что одно золочение куполов, которое важно для православного человека, вот, им не обойтись на самом деле. Не обойтись без вещания просто на такую как бы заинтересованную, сочувствующую, как говорят специалисты, аудиторию и сочувствующие люди. Вот нажал кнопку, включил, слушает сейчас. Ну, вроде хорошо, интереснее, чем там где-то, где просто пляшут и поют. Раз послушал, два послушал, заинтересовался, ну а дальше вот и в церковь пошел. Тут вот средства массовой информации играют колоссальную роль. Кстати сказать, не всегда этому уделяется на уровне нашей епархиальной жизни где-то должное внимание. Вот тут, конечно, есть еще над чем бы работать.
Людям а скажите, пожалуйста...
Разного ранга, так скажем.
Скажите, пожалуйста, Валентин Владимирович, вот мы говорим всю дорогу, всю программу нашу про тогда и сейчас. Как будто бы мы разделяем две эпохи. Ну, на самом деле, как мне кажется, действительно, эпоха разделилась, и, как мне кажется, Это произошло примерно году в 2005. Может быть, хотелось сказать, что со сменой патриархов Алексия Святейшего Патриарха на Кирилла Святейшего Патриарха. Но нет, это произошло раньше. Эта смена эпох произошла, как мне кажется, году в 2005-2004. На то, что было вот в 90-е годы, и то, что происходит сейчас. Не лучше, не хуже. Просто по ощущениям это две разные эпохи. А вот, может быть, у вас своя хронологическая, своя хронология, свой водораздел? Или, может, его вообще не произошло, или в другое время?
Нет, мы уже говорили, я в частности говорил, что сейчас просто, конечно, нету такого движения, которое прямо бы ощущалось. Еще раз говорю, включение телевизионного канала не является чудом ни для кого. Наша радиопередача тоже не является чудом. Слушайте, пожалуйста. Поэтому, конечно, момент, когда этот взрыв благодатный, если можно благодатное назвать взрывом, вообще движение благодатное стало растекаться, ну, не так быстро и бурно, эта волна светлая. Да, какой-то момент был. Но церковная жизнь от этого не меняется. Она вообще тысячи лет не меняется. Действительно, она не умолилась. Ведь вот недруги церкви, они что хотят на это сказать? Что не прибавляется. Понимаете, вот оно, оп, и все. Вот заняли свои места на кафедрах архиереи, на амвоне священники определенное количество, которое вот сейчас в наше время может быть и должно быть. Пришли прихожане разного звания и состояния. От простеца до, так сказать, там, не знаю, великого ученого. И все, на этом все закончилось. Нет, думаю, не закончилось. Просто стало спокойнее, естественнее. Мы уже говорили сегодня. Просто приход уже, слава Богу, во многих местах рядом с домом. Просто литургия воскресная, ну, стала обычным делом. Не надо созваниваться, не надо никого уговаривать, не надо ехать куда-то на электричке на ранней, а потом на автобусе по расписанию, а потом пешком 7 километров, и дождь идет. Конечно, в этом тоже был какой-то, так сказать, подвиг. Это само по себе увлекало многих людей. Вот. Это имеет место быть в жизни человека. Вот эти вот эмоции, которые нужны очень часто, они не всегда связаны, собственно, с духовной, как таковой жизнью, душевной. Но они необходимы, поскольку мы все-таки души телесные. Но вот этого нету, да. Я просто опять думаю. Есть достаточное спокойствие. Ну, хочешь, поезжай в Грецию. Хочешь, в Черногорию, в монастырь. В Святую Землю просто поехать – это дело обычное. А раньше таких людей не было. Человек, который побывал в Иерусалиме, мог, не знаю, лет пять рассказывать каждый день на разных уровнях о том, как это происходило. Все сидели и слушали. Записывали. И даже не будучи там, какой-нибудь очерк написали бы и опубликовали бы. Сейчас-то это не нужно. Уже даже дисков нету. Нет уже даже кассет. Все это в интернете. Все это в личном опыте. Все это обыденное дело. Это просто дело выбора компании авиационной, которая тебя туда отвезет. Вот и все. Обмен опытом вот такой уже. Он обыденный.
Спасибо за этот разговор. Время наше уже истекло. Напомню, что главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев был с нами на связи в нашей программе «Светлый вечер». Валентин Владимирович, благодарю вас.
Да, спасибо и вам. Да,
до свидания. До свидания. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».